«Возвращение в Петербург». Программа о современной петербургской топонимике.
Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. В прошлый раз в нашей программе «Возвращение в Петербург» вы слушали репортаж об историческом событии 22 ноября. Состоялось впервые в нашем городе, а может быть и в стране, захоронение жертв репрессий, жертв Красного террора. Местом захоронения было выбрано кладбище памяти жертв 9 января. Таким образом, получилось, что жертвы Красного террора захоронены на кладбище жертв 9 января. Эту несуразицу мы призываем исправить и вернуть кладбищу жертв 9 января историческое наименование «Преображенское кладбище». А сегодня мы продолжим знакомиться с этой историей. Среди 94 человек, обретших наконец-то подобающую человеку могилу, 14 названы поименно. Среди них Юрий Андреевич Бетулинский, статс-секретарь, помощник обер-секретаря Сената, 30 лет. Расстрелян в декабре 1918 года. Он жил с женой Марией Михайловной и двумя дочерьми Мариной и Анной, родившейся в октябре 17-го, в Петрограде на Шпалерной, 44. В начале 18-го года они переехали в дом Бака, квартиру номер 5, на Кирочной, 24. Здесь Юрия Андреевича арестовали. В декабре его жена Мария Михайловна, имея на руках одну дочь Марину 5 лет и грудного младенца, дочь Анну, прочла в газете список расстрелянных, среди которых были ее знакомые, ее родственники и ее муж Юрий Андреевич Бетулинский. Мария Михайловна сразу приняла решение. В той стране, где убивают таких людей, как ее супруг, оставаться ни в коем случае нельзя. Здесь ничего хорошего не ждет его детей. Взяв двух девочек, Мария Михайловна пешком отправляется в Финляндию. Это был декабрь 18 года. Предлагаю вам архивную запись, где дочь расстрелянного Юрия Андреевича Бетулинского, расстрелянного в декабре 18-го, Анна Юрьевна, урожденная Бетулинская, рассказывает о своей жизни.
Моя прабабушка – дочь атамана Платова Матфея Ивановича, значит, казака, который из маленького мальчика крестьянского превратился в герой войны против Наполеона, главным образом на Березине. Вот, значит, его фотография, которая у меня стоит, конечно, как реликвия. Потом, значит, после войны, после победы русской, он получил графство, он получил атаманство, и они ездили с императором в Англию, где его чествовали. Дамы носили брошки с его портретом, и он подарил свою белую лошадь британскому королю. Это его дочь, Анна Матвеевна, это, значит, портрет, который у нас в семье сохранился, на котором атаман, отец, написал: «Я дам руку моей дочери тому, который мне принесет Наполеона живым или мертвым». Вышла замуж за Грекова. И вот я хочу вам показать очень красивую фотографию старого русского вельможа. А Греков принес в нашу семью родство с Столыпиным. А потом, значит, пошла моя бабушка, вот эта старинная фотография, Николаевна Грекова. Она вышла замуж за моего дедушку Алферака. Мамина прабабушка, а моя уж прапрабабушка. Вот, так что это, значит, наша история. Потом вот это, значит, Стелецкая, рожденная мать моего отца, Юрий Андреевич Бетулинский. К сожалению, судьба моего отца окончилась трагически. Он был расстрелян в 1918 году, и он был очень интеллектуальный человек, Бетулинский, расстрелян большевиками в Петербурге 10 декабря 1918 года в 30 лет женат на Марии Михайловне Алфераке, это моя мать. Он был лицеист московский, Катковский лицей такой, это то же самое, что правоведение. Два лицея было в России, чтобы создавать людей для государства, значит, или дипломатов, или министров, или секретарей. Он был тогда помощник обер-секретаря в Сенате. И, значит, он погиб, его арестовали в 18 году, очень быстро, в июне расстреляли царскую семью. Вот он узнал это, мама мне рассказывает, что они, значит, сидели дома, был Бердяев, который тоже философ, и он кузен моей матери. Ужинали, пили чай, кажется, после ужина, и потом вдруг телефон звонит, мой отец подходит и бледнеет невероятно, и вдруг, значит, так, как мертвец выговаривает, царскую семью расстреляли. И несколько месяцев после этого, значит, арестовывают моего отца, без всякого, конечно, повода, просто в то время входили в дома и брали кого хотели, его маму в тюрьму. И потом у нас в доме жил выше нас адмирал Веселкин, тоже мамин двоюродный брат, тоже арестовали, и вот был расстрелян, и мой отец был расстрелян. И тогда мама взяла двоих девочек и решила бежать, потому что боялась, что будет с детьми. Вот. А бежали мы с няней. Вот адмирал Веселкин, это очень редкая фотография, то есть просто уникальная. Значит, это на штандарте. Это яхта государя, и вот государь и адмирал Веселкин. Адмирал Веселкин был на «ты» с государем. Он его очень любил. Государь любил адмирала. Он был Черного моря, значит, моряк. И вот когда он уезжал на Черное море, государь ему говорил: «Не забудь, принеси мне колбасы». Дядя Миша, лейб-гвардии казачьего полка и наследник, единственный наследник атамана моего этого, Платова. А дядя Миша прожил всю свою жизнь, он, значит, в эмиграции прожил в Греции, в Афинах. Был женат на Яновой, детей не было. А мы бежали с няней моей, вот это моя няня Наташа. Ума палата, министр. Была неграмотная, но умнее всякого человека вообще. Она могла бы в государством заведовать прекрасно. И вот мы уехали через Финляндию. Вот я хочу вам показать еще портрет моей сестры Марина. Значит, которая, Марина на 5 лет старше меня. Вот из этого всего, понимаете, там и слезы, и радость, и семья, и трагедия. И вот мы рождаемся такие, мы какие-то и гибриды, знаете, вот всех этих невероятных катаклизмов фактически, потому что моя же жизнь началась, я родилась 30 октября 17 года. Мама меня носила, а по улице ходили уже красные эти плакаты и флаги, если назвать так. В общем, переворот. Страшнейший людской переворот. Потом все-таки, знаете, порядочности, все, что мы учили, все, что нам передавали, и церковь все-таки, вера. Вера, которая поддерживает сильно, знаете, вера в принципы, вера в чистоту, в честность и в красоту. Как говорил Достоевский, мир спасется красотой. Может быть, так, это так и есть. Но я написала мою биографию, так что теперь я спокойна. Я, в общем, все это вспомнила. И нам повезло, потому что мы поехали на юг Франции, так что мы жили в идеальном климате, солнечном, лазурное море, горы, Эстерели. Вообще, это, а в мои времена это был просто рай. Там еще стояли на стоянке на промнад ослики, и вот детей катали на осликах. Но это все, конечно, сегодня исчезло, потому что полно этих небоскребов и толпы людей, но в мое время это еще было благословенное время.
Перевезя своих дочек во Францию, вдова Юрия Андреевича Бетулинского, несмотря на страшную бедность, всячески заботилась об их образовании. Аня Бетулинская Занималась балетом у бывшей прима-балерины Мариинского театра Юлии Николаевны Седовой. Изучала музыку у композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Ей не было 20 лет, когда она была признана одной из первых красавиц зарубежной России. Сегодня об этих конкурсах красоты русской эмиграции пишут книги, фотографии русских красавиц считают эталонными. Красоту определяли представители русской культуры. Девушки, побеждавшие в этом конкурсе, становились очень популярны, их все любили. Им открывались возможности делать карьеру. Анна Бетулинская уже была успешной певицей. Она пела песни собственного сочинения. Она писала и стихи, и музыку. Песни ее сочинения будут брать себе первые звезды европейской сцены. Ее песни пели Эдит Пиаф, Мирей Матье и, как ни странно, многие исполнители-мужчины. А мы послушаем, как поет сама Анна Юрьевна Бетулинская. Сценическое имя ее Анна Марли.
La plus belle chanson tourne encore, tourne en rond, tourne au fond de moi-même. La plus douce émotion tourne encore, tourne en rond, tourne au son d'un violon. Et j'ai beau m'en aller aussi loin que l'on va, aussi loin que l'on aime. La plus belle chanson tourne encore, tourne en rond, tourne au son d'un violon. Comme un vieux carrousel au vertige éternel ont couru les années. Il n'en reste qu'un peu d'argenté aux cheveux, une rose effeuillée. Mais au rythme du temps, une histoire pour autant, une seule âme a rêvé. Celle-là même que l'on sent chaque fois en rêvant revenir doucement, doucement. La plus belle chanson tourne encore, tourne en rond, tourne au fond de moi-même. La plus douce émotion tourne encore, tourne en rond, tourne au son d'un violon. Et j'ai beau m'en aller aussi loin que l'on va, aussi loin que l'on aime. La plus belle chanson tourne encore, tourne en rond, tourne au son d'un violon. Tourne encore et en rond, tourne encore et en rond, et en rond, et en rond, et en rond.
Да, это очень интересно, потому что сегодня есть какая-то параллель. В то время мне было 18 лет, говорили о войне, и также я вижу, как сегодня молодежь или там 18-20 лет говорят о войне. Они не отдают себе отчета, что такое. И мы тогда не отдавали себе отчета. Старшие, конечно, когда они услыхали возможность войны, там было, конечно, волнение. А для нас это было, может быть, даже авантюра или что-то совершенно неизвестное. И вот, значит, после многих перипетий, когда немцы уже двигались в Европе на Голландию, на Бельгию, потом на Францию, из Франции я оказалась в экзодус, который так мы и называли, экзод. Когда люди просто не знали, куда податься, но главное, куда-то бежать, раз недруг входит в свою главную капиталь, в Париж. А я помню, в это время коровы гуляли под Арк де Триомф, полная была разнузность во всем, люди сумасшедшие, собирали свои вещи, и в конце концов колонной автомобилей, или кто на велосипеде, кто даже пешком тащил какой-то чемодан. А главное, масса была всяких этих на лошадях, какие-то фермеры, кареты, и на них было, кто мог, спасал, и кровати, и стулья, и куры в клетках. И вот все это эшелоном двигалось, значит, на запад. А за нами уже Париж пал. Париж уже был оккупирован. И вот, значит, мы приехали в первый город Ан-Ванды. Там, значит, мы услыхали в радио, потому что, конечно, все слушали радио, хотели узнавать последние новости, что Париж «Declaré ville ouverte», то есть Париж отдан. Все уехали, нету никакой... Ну, конечно, все в плач, и вдруг слышен, конечно, голос довольно дрожащий «Марешаль Петен». И он объявил, что, значит, вот Франция сдается. Ну, тем более мы были в ужасном состоянии, и, конечно, все решили двигаться дальше, потому что действительно, немецкие эшелоны уже начинали двигаться по нашим пятам. А мы, значит, также с автомобилями, с этими восками, с лошадьми, как кто мог, чем, двигались уже на юг, в Бордо. Ну и вот в Бордо, в большом замке, где мои друзья, и мама, няня, сестра, кошка, собачка, все мы находились, мы услыхали другой раз радио. И там был уже голос неизвестного человека, какого-то генерал-капораль де Голь, генерал, который объявил: «La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre». И кто хочет, следуйте за мной. Ну, конечно, тут у нас совершенно другое настроение стало, и начали уже решать, что делать, кто возвращаться в Париж, потому что все равно Париж оккупированный, но все-таки у всех были там и квартиры, и свои жилища. Мама и няня решили обратно, сестра обратно. Потому... И, значит, мы раскололись. А я, тогда у меня был муж голландец, дипломат молодой, который такой же был, как я, ярый, на войну идти, как-то сражаться, что-то делать и воевать, мы решили дальше ехать. И вот там через Испанию, через Португалию мы оказались в 42-м году в феврале в Лондоне под Блицем. И вот этот Блиц, это первый раз, когда я увидела, что такое бомбардировки, что такое утро после бомбардировки, когда идешь спасать своих друзей и находишь прямо чуть ли не руки, ноги, все оторвано, ужас, кошмар. И так началась моя эпопея войны. И, конечно, пожары везде, звоним кому-то, этот человек уже пропал в бомбах, под бомбами. В общем, уже началось совершенно особенный modus vivendus – война. Было 23 года, мой муж сразу поступил в голландскую, свободную Голландию, Code Department, там такой особенный, зашифрованный департмент. А я, хотя я была уже певица до войны и более-менее даже профессиональная, но мне как-то не хотелось возвращаться на сцену, и мне захотелось быть сестрой милосердия. Мне казалось, что это было самое полезное для войны. Но тут в Лондоне я встречаю уже мою тетушку, это жена адмирала Веселкина, встречаю Гаяна Микеладзе, мою подругу, вот, актрису, и Айвирия, которая, между прочим, играла с, ну как, знаете, этот русский из Лондона, такой известный, Устинов. Ну вот, и, значит, я их встречаю, и они мне говорят: так, милая, дорогая, ну что ты думаешь, что ты пойдешь в эту сестрой милосердия? У тебя же гитара есть, ты должна петь, ты должна для солдат петь. Вот они меня направили, а потом я встретила другую тетку мою, Кити Куликову. И, значит, вот это был, как бы сказать, мой трио, который меня вдохновил. И тут же я начала писать песни. Вот первая моя песня – это «Париж наш», «Пари это ну», «Назло», «Назло бы дня», «Назло бы недругу», конечно. Потом я написала и вторую песню, и третью песню.
Неожиданно для себя дочь расстрелянного в 18 году русского дворянина, спасенная от большевиков в возрасте 1 года и вывезенная своей матерью за границу, Анна стала автором совершенно легендарной песни. Эта песня стала гимном французского сопротивления, его неофициальным маршем. Но первоначально эта песня была написана на русском языке. Послушаем, как Анна ее исполняет.
От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители, мы отобьем злую силу. Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо.
Вклад в освобождение Франции этого воодушевляющего марша был оценен по заслугам. Анну Марли благодарили первые лица французского государства. У нее есть личная благодарность от Шарля де Голля. Она была награждена орденом почетного легиона. Вторая женщина, получившая эту награду. Первой была королева Елизавета II. И сегодня на церемониях прощания с ветеранами французского сопротивления, кроме положенных маршей и гимнов, исполняется и песня Анны Марли. Thank you. когда в 1945 году автора песни французского сопротивления Анну Юрьевну Бетулинскую пригласили в Берлин на грандиозный концерт в честь Победы, артистов пригласили познакомиться с генералами Победы, среди них был и советский. Возможно, это был Георгий Жуков. Артисты здоровались с военными и пожимали друг другу руки. Но Анне Марли советский генерал руки не подал. Анна Юрьевна в конце жизни написала и издала книгу об истории своей семьи. Благодаря этой книге, которая вышла в России, где напечатаны фотографии из ее личного архива, был опознан ее отец, останки которого были найдены в расстрельной яме у стен Петропавловской крепости в 2009 году. Его дочь умерла в 2006 и не дожила до этого события. В 2022 ее отец был наконец-то похоронен на кладбище в Петербурге. Антропологи произвели сопоставление его фотографий из семейного архива, опубликованного Анной Юрьевной, урожденной Бетулинской. Благодаря этому у него есть именная могила, поет Анна Марли, урожденная Анна Юрьевна Бетулинская.
Родина далекая и близкая моя, родина, не знаю я тебя, но греюсь этим словом, как греется весна лазурным небосводом. О, родина!
Передачу подготовила Марина Лобанова.